Да. Библейские примеры целомудрия по изображению святого Иоанна Златоустого. Прекрасный Иосиф. «Вот целомудреннейший Иосиф призывает нас подражать ему», — говорит святой Иоанн Златоуст. «Будем же ликовать вместе с этим прекрасным юношей духовным ликованием, прославляя его целомудрие не словами только, но и подражанием в делах. Он был поистине ревностным хранителем целомудрия, тогда как мог бы управлять самою царицею. Он помнил, что богатство, власть и слава проходят с настоящей жизнью, и что одна только добродетель не имеет конца, и потому удерживал греховные пожелания как бы какой-нибудь уздою, страхом Божиим, а все остальное презрел, считая страдания в темнице приятнее всяких великолепных жилищ. Красотой души он затмил красоту тела, уподобившись по телесной красоте некоторой прекрасной звезде, а по душевной доблести — ангелам. Мы должны удивляться не только целомудрию этого юноши, но и тому, какие он претерпел опасности за это, считая угождение похоти страшнее самой смерти. Стоит только вспомнить время, в какое он сохранил душу свою чистую. Это было прежде, нежели явился на землю Господь Иисус Христос. Поэтому Иосиф может сказать нам, христианам, «Если я, который жил прежде Рождества Христова, и не слышал верховного апостола Павла, взывающего, что тела ваши суть члены Христовы, однако был убежден, что рабам Божиим должно преодолевать похоть, то тем более вам, христианам, подобает со страхом и трепетом вести жизнь целомудренную, чтобы вы, члены Христовы, не сделались членами блудницы». Эти слова могут обуздать самые пламенные пожелания. Не так легко дождь, падающий на огонь, погашает пламень, как эта речь, проникнув в душу, истребляет порочные похоти. Праведный Иов. Великий Иов положил завет очам своим, чтобы они не смотрели на лицо девицы, дабы красота, ослепляя ум его, как-нибудь не увлекла его. Иов 31.1. Кто не удивился бы и не изумился бы, видя, что этот муж, который как лев боролся с самим дьяволом и побеждал все козни лукавого, избегал лица девицы и не допускал глазам своим смотреть на красивую отроковицу. Он знал, что в борьбе против бесов нужен мужественный и смелый дух, а в соблюдении целомудрия победа приобретается не обращением с девицами, а удалением от них. Итак, кто дает обет девства, тот пусть примет советы целомудреннейшего из всех людей, который был таким блюстителем целомудрия еще прежде Рождества Христова. Примеры целомудренных христиан. Фомаида, юная супруга одного александрийского гражданина, захотела лучше быть рассеченной на части, чем изменить супружеской верности. Беззаконный свекор ее за непреклонность святой жены на грехопадение мечом рассек ее надвое. И это мученичество целомудрия почтил преподобный Даниил Скитский. Он признал святую жену мученицей и удостоил ее погребения вместе со святыми отцами. Бог прославил мощи ее чудесами. По молитвам у святых мощей ее, одержимые страстью блуда, получали исцеление. 13 апреля. Жена одного царедворца в Константинополе по смерти мужа своего не хотела и слышать о другом муже. Когда же один вельможа, прельстясь красотой юной вдовы, хотел взять ее силою, а она, сохраняя целомудрие, раздав все имение бедным, отпустив всех рабов на свободу, с двумя вернейшими рабынями убежала в пустыню и в ущелье одной горы 11 лет провела, живя для одного Бога, который питал здесь рабу свою посредством воронов, приносивших ей древесные плоды. 10 сентября. Мастридия, дева Инокиния, спасавшаяся в Иерусалиме, узнав о страсти к ни одного юноши, чтобы сохранить чистоту свою для Господа, также бежала в пустыню. И здесь всю жизнь провела в подвигах благочестия. 6 февраля. Один купец, нагрузив корабль богатыми товарами, поплыл в Африку, но вскоре случилась буря. Корабль разбился, все сокровища потонули, а спасшийся купец возвратился домой с пустыми руками. Там ждало его другое несчастье. Заимодавцы расхитили оставшееся в доме имение, но так как еще оставался на нем долг, то несчастного посадили в темницу. В этом горестном состоянии жена несчастливца через женские рукоделия снискивала насущный хлеб и тем пропитывала себя и мужа. Она была молода и красива, а это-то и было причиной следующего происшествия. Однажды она обедала в темнице вместе со своим мужем. В это время пришел туда один богатый человек, чтобы подать милостыню бедным узникам. Увидев молодую жену в столь злополучном месте, он так тронулся ее красотою, что в сердце своем почувствовал непреоборимую к ней страсть. Богач немедленно вышел из темницы и послал за ней слугу своего. Бедная супруга поспешила увидеться с ним, думая, что он, сжалившись над их состоянием, хочет подать ей что-нибудь Христа ради. «Какое сделала ты преступление, что сидишь в темнице?» — спросил у нее богач. И когда несчастная супруга объявила ему все, что случилось с ее мужем, он продолжал: «Я согласен заплатить весь долг твоего мужа, если согласишься быть моей женою. Ты невинна. Для чего тебе быть участницей злополучия? Я клялась перед алтарем Господним быть верной ему до смерти», — отвечала добродетельная жена, — «и потому не могу располагать сама собою. Если угодно тебе, подожди здесь, а между тем я спрошу у него». Богач согласился на ее отзыв, твердо надеясь, что бедный человек охотно своей женой пожертвует свободе. Встревоженная женщина приходит к своему мужу и пересказывает предложение богача. Услышав это, несчастный вздохнул и прослезился. Потом отвечал ей: «Любезная супруга, скажи преступному благодетелю, что мы, в какой бы крайности ни находились, преступлением закона Божия не желаем купить себе свободы. Скажи ему также, что Бог, испытывающий сердца, видит тех, которые низвержены в темнице, что этот Бог знает, какими путями избавить нас. Скажи ему, наконец, что мы не надеемся на князя, ни на сынов человеческих, в них же нет спасения». Супруга опять вышла к богачу и пересказала ему все от слова до слова. Добродетельная чета не обманулась, что Бог имеет 1000 средств избавить человека от напасти. В другой подлинной перегородке заключен был разбойник. Он слышал весь разговор мужа с женой, и сколько он ожесточен ни был, но до глубины сердца тронулся их добродетелью. Он подал им голос, чтобы подошли поближе, и сквозь стену сказал им: «Я разбойник, много сделал зла и убийств, и совершенно уверен, что вскоре буду казнен смертью. Итак, умоляю вас, пойдите после смерти моей в такое-то место. Раскопав землю, вы найдете там много золота, оно похищено, но я не знаю у кого. Если объявлю о нем судьям, то оно останется у них. Возьмите вы его себе, как люди добродетельные, и молите о мне Бога». Разбойник через несколько дней в самом деле был лишен жизни. Добродетельная жена с позволения своего супруга идет поздно на показанное разбойником место, роет землю. И как удивилась, увидев великое сокровище. Это был ящик с золотыми монетами. С крайней осторожностью она унесла их домой, начала выплачивать долг мужа и вскоре освободила его из темницы. Из пролога, 14 июня. Жительница острова Сицилии, города Панормы, прекрасная девица, сирота, наследница богатого состояния своих благородных родителей, святая Агафья, как христианка во время гонения римского императора Декия, обратила на себя особенное внимание правителя острова Сицилии Кинтиано. Во что бы то ни стало, он хотел завладеть и богатым имуществом Агафьи, и ею самою. Но твердое правило целомудреннейшей девы христианки ему в этом мешали. Она каждый раз отвергала нечестивые, нецеломудренные предложения Кинтиана. Что же он делает? Он устрояет Агафии самое опасное, по его мнению, искушение. По его тайному распоряжению юную деву под некоторыми предлогами помещает в богатом доме некой Афродисии, у которой было 5 молодых резвых дочерей, вполне знакомых с удовольствиями света и увлекшихся ими. В этом доме назначается частое собрание молодежи при самой и блестящей обстановке. Наряжают в богатые уборы скромную Агафью. Молодежь того и другого пола оказывает ей особенное внимание, осыпает ее похвалами. И все это делается для того, чтобы вызвать в ней тщеславие и возбудить похотливые чувства. И через то склонить ее в пользу Кинтиана. Само собой понятно, при этом склоняли ее и к тому, чтобы она оставила христианство. Но это все не помогало. Тогда прибегли к насмешкам и угрозам. «Да будет вам известно, — отвечала скромная христианка, — что все мои помышления основаны на камне, и никто не может отлучить меня от любви Христовой. Ваши же лестивые слова лесные, подобны ветру, ваши мирские увеселения, как дождь, а ваши угрозы, как реки. Устремляется все это на храмину души моей, но поколебать не может, ибо она стоит на камне, который есть Христос, Сын Божий». Говоря это, она обливалась слезами, предчувствуя, что ей придется и пострадать за любовь Христову. Разгневанный такой непоколебимой твердостью Агафии, Кинтиан осудил Агафию как христианку на жесточайшие мучения. Раздетую до нога святую Агафию повесили на дереве и били. Потом отрезали сосы и, наругавшись над ней, бросили ее в темницу. Здесь в полночь явился к ней апостол Петр, имея в руках своих много лекарств, а перед ним шел некий юноша, красивый лицом, это был ангел. Апостол Петр предложил святой мученице исцелить раны ее на груди. Долго она не соглашалась на это, стыдясь обнажить тело свое перед мужчиной. Но когда узнала, что перед ней стоит апостол Петр, посланный к ней самим Господом, тогда согласилась. И тотчас раны ее исцелились. Между тем неизреченный свет озарил всю темницу, так что стража, испугавшись, разбежалась, оставивши темницу незапертой. Тогда другие узники, бывшие со святой Агафией в темнице, предложили ей бежать из темницы. Но Агафия отвергла это предложение, сказавши, что она не хочет лишиться мученического венца и вводить стражу в опасность. И действительно, во время следующих жестоких мучений святая Агафия предала свою душу Богу. 5 февраля. Церковно-исторические примеры, показывающие, что святые жены не предавались излишней заботе об украшении себя одеждами. Святая великомученица Варвара не любила ни золота, ни многоценных камней, ни украшений в одежде, а единого Бога. С Святая Феофания царица, как сказано в житии ее, телом своим царскому не прилежало украшению, но извне была одета только малым неким благолепием. 16 декабря. Хорошо делают те жены, которые по одежде соблюдают благоразумную умеренность, подражая в этом случае святому священномученику Киприану, который, как сказано в житии его, носил одежды недрагоценные и не весьма худые, но умеренные, которые не кичением являются и не нищетным безлепостом сану бесчестицы. 31 августа. Преподобную Сиклитикию, говорится в житии ее, не тешили ни наряды, ни дорогие каменья, и музыка не увлекала собой души ее. Она молилась, и в молитве находила для себя лучшие утешения. Убежденная в том, что самый опасный враг для нее молодое тело ее, она любила поститься и смиряла плоть воздержанием и трудами. Она так приучила себя к жизни умеренной, что если случалось ей принимать пищу не в определенное время, это томило ее, лицо становилось бледным, и тело слабело. Преподобная Макрина, сестра святого Василия Великого, была обручена одному избранному юноше. Перед свадьбой жених ее умер, и Макрина уже не хотела избрать другого мужа. Родителям, желавшим ее замужества, она говорила: «Несправедливо обрученной одному жениху, девице, отдавать сердце свое другому. Вы говорите, что мой жених умер, но я верую, что он жив Богу. Грех супруги не сохранять своей верности к супругу, отсутствующему на малое время». Однажды на груди у Макрины взялся опасный нарыв, и мать ее, блаженная Емилия, боялась, что болезнь разлилась по всему телу. Но, несмотря на просьбу показать врачу больную грудь, Макрина не согласилась обнажить ее перед мужчинами. И лучше страдать, чем допустить прикосновение чужой руки к своему телу. Но как продолжавшаяся болезнь была поводом частых напоминаний со стороны матери довериться врачу, то преподобная Макрина обратилась к врачу невидимому и всемогущему. После продолжительной пламенной и слезной молитвы к Богу об исцелении, она смешала молитвенные свои слезы с землею и приложила к больной груди. В ту же минуту боль исчезла. 19 июля. Некоторый человек, увидав однажды красивую женщину, вместо того, чтобы ею соблазниться, нашел для себя в ее красоте случай прославить создавшего столь прекрасное творение и удивляться его премудрости. Посмотрев на нее, он пролил слезы благоговейного умиления и воспламенился чистейшей любовью к Богу. Таким образом, для него спасением послужило то самое, что для других обыкновенно служит камнем преткновения и соблазна. Преподобный Димитрий Прилуцкий чудотворец был весьма красив лицом, и красота его расцветала от поста. Во избежание искушений в обители, посещаемой мирскими людьми, он закрывал лицо свое куколем и бегал жен. Преподобный Моисей Угрин целых 11 лет томился в оковах, как пленный в Польше. Последние 6 лет его терзала одна знатная ляхиня, прельстившаяся его красотою и требовавшая от него его согласия вступить с нею в брак. Напрасно она истощала для достижения своей цели ласки, употребляла угрозы, напрасно заключала его в темницу и томила голодом. Ничто не могло прельстить русского целомудренного Иосифа и отклонить его от любезного ему целомудрия. Тогда в безумном исступлении гордая лихиня велела сделать его евнухом, так что страдалец, истекая кровью, едва остался жив. Господь дал ему силы оправиться и возможность уйти в Киев, где он в посте, бдении, молитвах и строгом целомудрии подвязался еще 10 лет. Боримая блудной похотью обращается с усердной молитвой к нему. Одна женщина хотела склонить ко греху преподобного Кирилла Новоозерского 4 февраля и пришла к нему в келью в то время, когда он молился. «Зачем ты пришла сюда?» — строго спросила ей преподобный, не поползнувшийся мыслью ко греху нецеломудрия при столь опасном соблазне. Женщина смутилась и сказала, что пришла попросить огня. Но Кирилл обличил ее умысел перед всею братью. Женщина пала к ногам его, умоляя о прощении. Преподобный простил ее, но с тех пор запретил женщинам приходить на остров Красный, где была его обитель. Свидетельство святых отцов о целомудрии. Святой Кирилл Иерусалимский учит: «Внемли, о человек, я хочу показать тебе, что такое твое тело. Берегись преклонять слух твой к тем, которые говорят, что тело твое по природе есть враг Божий, происходит от злого начала» — манихеи. «Они проповедуют это учение не для чего другого, как только для того, чтобы, не страшась угрызений совести, предаваться всем пагубным излишествам. Не говори для извинения себя: если я согрешаю по этой, то этому причиной тело мое. Нет, тело не причина твоих грехов, ибо может ли согрешать труп, лишенный жизни? Но согрешает душа твоя только при посредстве тела. Тело есть как бы одежда души. Если ты станешь не родить, а последней, то и первое скоро и легко замарается и сделается нечистым. Напротив, если в теле живет святая и чистая душа, то оно становится храмом Святого Духа. Вот, о человек, что значит твое тело и чем оно может сделаться. Итак, уважай его как храм Святого Духа. Не оскверняй никогда твоей плоти никакими действиями, недостойными высокого твоего предназначения. И если в мимошедшее время ты допустил это, то поспеши изгладить нечистоту покаянием и омыть ее слезами раскаяния. Святой Антоний Великий учит: «Господь Бог говорит в Писании: „Будьте святы, как я свят“, ибо я Господь Бог ваш» — Левит 11:44. Эти слова особенно относятся к христианам. Итак, для соблюдения драгоценного залога целомудрия и чистоты станем воинствовать и подвязаться, если то нужно, даже до смерти. А для того, чтобы предохранить себя от всякой скверны, будем особенно бодрствовать над нашими взорами, ибо через них обыкновенно и наичаще демон проникает в сердце. Многие люди добродетельные, к сожалению, пали именно через то, что дозволяли взором своим развлекаться и останавливаться на предметах обольстительных и опасных. Посему тщательно блюдите чистоту, которая есть мать света, истины и благой бодрости. Пусть имя Божие будет постоянно перед очами души вашей. Пусть внутренний голос не перестает никогда повторять от вас слова Писания: «Вы есть храм Бога живого». Человек, подчиняющийся плотским вожделениям, по свидетельству святого Давида, ничем не отличается от скотов несмысленных. Если же по внушению лукавого демона случится нам когда-либо пасть, то не замедлим восстать от падения через покаяние. Лучше же всего откажемся навсегда от всех обольщающих человека удовольствий и будем наблюдать относительно тела нашего спасительную строгость. Святой Киприан, епископ Карфагенский, пишет: «Заповедь о целомудрии относится к двум предметам: во-первых, к телу и вообще ко внешности нашей, и во-вторых, к душе и ее внутренним помыслам. Во всем, что касается первого, нам должно, по словам апостола, поступать так, чтобы благим примером назидать ближнего, а внутренние помыслы и действия души нашей совершаются только перед Богом. Внешнее целомудрие состоит в том, чтобы не желать того, что принадлежит другому, избегать всего, что может положить и малейшее пятно на чистоту души. Не упреждать без нужды часов отдыха и вкушения пищи. Не возбуждать в других и не предаваться самим неумеренному смеху. Не говорить ничего, что оскорбляет приличие и истину. Наблюдать целомудрие и простоту в одежде и убранстве волос. Избегать общества людей зазорных. Не показывать пренебрежение никому. Не блуждать взорами и не рассеивать их по сторонам. Не выступать горделиво, не принимать на себя кичливого или сладострастного вида. Не издеваться над старостью или недостатками других. Не оказывать неприязни к людям набожным, не говорить, чего не знаем, а равно и не говорить бессмысленного и неуместно всего, что знаем. Все это делает человека любезным для окружающих его и особенно привлекает на него благословение Божие. Что касается до целомудрия внутреннего, то оно состоит в том, чтобы все доброе мы делали для Бога и перед Богом, а не для людей, что подавляли в себе в самом зародыше зловредные мысли и пожелания, считали всех лучшими себя, никому не завидовали, не предполагали ничего сами от себя, но все относили к воле и распоряжению промысла, памятовали всегда о присутствии Божием, привязаны были к одному Богу, сохраняли веру свою чистую и недоступную никаким ересям, и внутреннюю чистоту свою приписывали не себе, но Спасителю нашему Иисусу Христу, который Он и есть Источник. Далее. Оно состоит в том, чтобы мы, пока живем, не считали себя завершившими и окончившими подвиг добродетели, но подвязались бы дотоле, пока смерть не окончит наших дней, чтобы вменяли в счету труды и печали настоящей жизни, не привязывались и не любили на земле ничего, кроме ближних, и ожидали награды за свои добрые дела не на земле, но от одного Бога на небесах. Преподобный Ефрем Сирин говорит: «Если ты желаешь быть истинным храмом Бога живого, то сохраняй всегда в сердце своем образ Его посредством святых желаний и благих дел. Благие дела пусть у тебя будут как бы одеждою. Облегшись в нее однажды, надо бы стараться не только не лишиться ее впредь, но и сделать из нее броню непроницаемую для предстоящей борьбы. Страшись особенно невоздержанности и нетрезвости, потому что они скоро и легко могут отнять у тебя все добродетели и особенно лишить драгоценного сокровища, чистоты и целомудрия, как это случилось с Ноем и Лотом. Опасайся также слишком питать и уточнять тело твое, чтобы не сделать из него сборище горючих материалов, которые легко воспламенятся при первом случае. А равно опасайся останавливать внимание и ласкать в душе нечистые помыслы, потому что хотя бы от этого ничего беспорядочного не произошло в теле твоем. Однако ты останешься виновным перед сердцеведцем Богом, который сказал: «Кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Наконец, возлюби благочестивые упражнения, воздыхай к Богу после часов, проведенных в молитве, беседуй с Ним как бы дружескую беседою. Молитва тех, которые жаждут видеть Бога и наслаждаться бесконечными совершенствами Его, это молитва, сопровождаемая святой радостью и твердым упованием, проникают в небо и возбуждают в самих ангелах величайшую радость. Итак, если ты не желаешь поступать вопреки лучшей из добродетелей, целомудрию, то бодрствуй недремлемо над душой и духом твоим, над телом, чувствами, языком, взором, слухом, над мыслями и всеми действиями твоими. Наблюдай в особенности, чтобы во время, посвященное молитве, воображение твое не блуждало от предмета к предмету, но ходи всегда в страхе и как бы перед лицом Божиим, и изгоняй из сердца своего все мысли и попечения земные. Будь во время молитвы как бы одним из блаженных духов, созерцающих Бога на небе. Прилепляйся к Нему, подобно херувимам и серафимам. Поучайся в слове Его, воспевай с любовью и радостью гимны Его благости. Это будет для души твоей духовной пищей, которая поддержит ее и доставит ей силы для сопротивления врагу, когда он выйдет на борьбу с нею. Супружеская любовь и верность. Наставление святого Иоанна Златоустого о сохранении супружеской любви и верности. Взаимная любовь супругов не должна зависеть от степени красоты каждого из них и не должна погасать в том случае, если кто-либо из них по каким-нибудь причинам сделается некрасивым и даже безобразным. Слушай, что сказано в Писании. «Мало есть в пернатых пчела, и начаток сладости плод ее». Сирах 11.3. «Жена — творение Божие». Не ее ты оскорбишь, но создавшего ее. Что же делать с женою? Не хвали ее за красоту внешнюю, и похвала и ненависть, и любовь такого рода свойственны душам нецеломудренным. Ищи красоты души, подражай жениху церкви. Любовь мужа к жене должна быть постоянна и так твердо, чтобы могла устоять против всех несчастий, огорчений и искушений. Святой Иоанн Златоуст говорит мужу: «Заботься о своей жене, как Христос о церкви. Хотя бы нужно было отдать за нее душу свою, хотя бы пришлось испытать многократное, потерпи. Претерпеть что-нибудь тяжкое, ты не должен отказываться. Ибо, претерпев все это, ты еще не сделаешь ничего подобного тому, что сделал Христос для церкви. Жена есть необходимый член наш, и это наименование преимущественно обязывает мужа быть расположенным к ней. И не за то одно нужно любить жену, что он член наш, имеет от нас начало, но и потому, что Бог постановил об этом закон, говоря: «Всего ради оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два в плоть едину». Ибо апостол Павел затем и излагает нам закон сей, чтобы всеми мерами возбудить к любви. Рассмотри мудрость апостола. Не одними божественными и не одними человеческими законами он побуждает нас любить своих жен, но переменно теми и другими, дабы мужей возвышенных и любомудрствующих побудить более божественными законами, а слабых и низких — более естественным побуждением к любви. Посему сперва начинает учение сие с благодеяний Христа, говоря: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь». Потом обращается к человеческим основаниям. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела». Далее опять обращается ко Христу. «Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его». И снова к человеческому. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей». К утверждению и усилению любви и согласия между супругами может служить убеждение во взаимной нужде, какую имеет муж в жене и жена в муже. Бог разделил деятельность нашей жизни на занятия двоякого рода – общественное и домашнее. Жене верил управление домом, а мужьям предоставил все гражданские дела, производимые на торжище, в судилищах, в советах, на войне и другие подобные. Если жена не может бросать копья, метать стрелы, зато умеет управлять веретеном, ткать полотно и с успехом производить подобные дела домашние, не может давать мнение в совете, зато может давать голос дома. И часто, когда муж советует, что касательно дома, оказывается, что совет жены гораздо превосходнее. Не может она заведовать народную казною, зато может воспитывать детей, может замечать худые намерения служанок, наблюдать за честным поведением слуг, освобождая мужа от всех сих беспокойств. Сама заботясь в доме о кладовых, о рукоделиях, о приготовлении пищи, о приличии одежды и о всем другом, чем непристойно заниматься мужу, да или нелегко, хотя бы он тысячу раз принимался за это. Ибо и это есть дело попечительности и премудрости Божией, что способнейший к важнейшим делам, менее способен и полезен в делах не столь важных, дабы тем более была ощутительна нужда в жене. Если бы Бог соделал мужа способным к занятиям обоего рода, то женский пол легко бы мог прийти в презрение. Опять, когда бы он припоручил жене большую и важнейшую часть, тогда бы жены сверх меры исполнились гордости. По взаимной любви друг к другу, ради общего благополучия, каждый из супругов должен быть снисходителен к недостаткам другого, должен запастись терпением на случай самых горьких неудовольствий, обид и взаимных огорчений. Святой Иоанн Златоуст, изъясняя слова апостола Павла, говорит: «А что делать, если муж будет кроток, жена же беспокойна, злоречива, болтлива, расточительна, если она будет выказывать много другой и других слабостей? Как ему, несчастному, вынести такую каждодневную неприятность, гордость, бесстыдство? Что делать, если, напротив, она будет скромна и тиха, а он дерзок, подозрителен, сердит, сильно будет надмеваться то богатством, то властью? Когда с нею свободно и будет обращаться как с рабою, и не больше будет расположен к ней как к служанке, как вынести ей такое уничижение и притеснение? Терпи, говорит апостол, все это рабство, ибо только тогда ты будешь свободен, когда будешь свободна тогда, когда он умрет, а пока он жив, необходимо с великим тщанием вразумлять его и делать лучшим. Если же это невозможно, мужественно переносить непрерывные нападения и непримиримую брань. В другом месте святой Златоуст для прекращения всяких раздоров советует мужу вооружаться снисходительной терпеливостью, а жене совершенную покорностью. Иной скажет: жена вздорна, расточительна и обременена другими пороками. Перенеси терпеливо все. Затем ты занимаешь место главы, чтобы уметь врачевать тело. Сказано: мужья, любите своих жен, как свои тела. Этот закон дан и женам. Когда мужу достанется злая жена, его обязанность не раздражать ее, но со смирением усматривать в этом несчастье десницу Господа, карающую его за грехи. «Против тебя поднимает войну жена», — говорит Златоуст. «Тебя входящего встречает она как зверь, изощряет язык свой как меч. Горестное обстоятельство, что помощница стала врагом. Но испытай самого себя, не делал ли ты сам чего-либо и в молодости против женщины? И вот рана, нанесенная тобой женщине, врачуется женщиной, и язву чужой женщины, как хирург, выжигает собственная жена. А что худая жена есть заушение грешному, об этом свидетельствует Писание. «Жена злая будет дана мужу грешному, и дана будет, как горькое противоядие, которое иссушает худые соки грешника». Том 1, страница 2-3. Самое лучшее средство исправить дурной характер жены есть благоразумная со стороны мужа снисходительность и внимательное попечение об искоренении пороков ее. Сообщницу в жизни, мать детей, виновницу многих наших радостей не должно обуздывать страхом и угрозами, говорит святой Иоанн Златоуст, а напротив, нужно действовать любовью и привязанностью. А что за любовь там, где жена трепещет мужа? И каким удовольствием наслаждается сам муж, когда живет с женою, как с рабою, а не как с супругою? Когда в доме случится что-либо неприятное от того, что жена твоя погрешает, тогда ты, советуй Златоуст мужу, утешай ее, а не увеличивай печали. Хотя бы ты все потерял. Но нет ничего прискорбнее, как иметь в доме жену, которая живет с мужем, без доброго к нему расположения. На какой бы проступок со стороны жены ты ни указал, ты ничего не можешь представить такого, чтобы более причиняло скорби, чем раздор с женою. Посему-то любовь к ней должна для тебя быть драгоценнее всего. Если каждый из нас должен носить тяготы друг друга, то тем более муж обязан поступать так по отношению к своей жене, хотя бы она была бедна, не унижай ее за то, хотя бы она была глупа, не нападай на нее, но лучше исправляй ее, она часть тебя, и ты составляешь с ней одно тело. Но она сварлива, пьяница, склонна ко гневу. Если и так, то надобно скорбеть об этом, а не гневаться. Молить Бога, чтобы Он исправил ее. Надобно увещевать ее, уговаривать и употреблять все меры к тому, чтобы истребить в ней эти пороки. Если же ты станешь бить ее и угнетать жену, то болезнь этим не излечится, потому что жестокость усмиряется кротостью, а не другой жестокостью. Вместе с этим помышляй еще о том, что за кроткое обхождение твоей с женою тебя ожидает награда от Бога. Говорят, что некто из языческих философов имел жену сварливую, злую и дерзкую. Когда его спросили, для чего он, имея такую жену, терпит ее, Сократ, мудрец отвечал, что в ней он имеет в своем доме как бы школу и училище любомудрие. Я буду, говорил он, терпеливее других, если ежедневно стану учиться в этом училище. Вас удивляет это? А я вздыхаю, когда вижу, что язычники поступают мудрее нас, коим заповедано подражать ангелам, или лучше, коим повелевается подражать самому Богу в рассуждении кротости. Говорят, что философ потому самому и не изгонял злой жены своей, что она имела дурной характер. А некоторые утверждают, что он даже и взял ее по причине такого ее характера. Если ошибешься в выборе невесты и введешь в дом жену недобрую, несносную, в таком случае, по крайней мере, подражай языческому философу. И всячески исправляй свою жену. А худого ничего ей не делай. А когда станешь переносить супружеское иго в согласии с нею, то через это приобретешь по своему желанию и другие выгоды, и в духовных делах весьма легко успеешь. Муж и жена обязаны сохранять супружескую верность друг к другу. Обличая мужа, нарушающего верность к своей супруге, святой Златоуст говорит: «Чем извинится он? Не говори мне о страсти природы, потому и установлен брак, чтобы ты не приступал границ. Ибо Бог, промышляя о твоем спокойствии и чести, для того и дал тебе жену, чтобы ты удовлетворял рожжению природы через свою супругу и освободился от всякой похоти. А ты неблагодарной душою наносишь ему бесчестие, отвергаешь всякий стыд, приступаешь назначены тебе границы, бесчестишь свою собственную славу. Зачем обращаешь взоры на чужую красоту? Зачем рассматриваешь лицо, не принадлежащее тебе? Зачем нарушаешь брак, бесчестишь свое ложе? Не затем пришла к тебе жена, оставив отца и мать и весь дом, чтобы терпеть от тебя бесчестие, чтобы ты предпочитал ей гнусную рабыню, возбуждал бесчисленные распри. Ты взял сопутницу в жизни, равную в чести, свободную. Не безрассудно ли, что ты, взяв приданное, бережешь его и не расточаешь, а между тем повреждаешь и оскверняешь то, что драгоценнее приданного, чистоту, целомудрие и твое тело, принадлежащее жене? Для отклонения от нарушения супружеской верности этот вселенский отец церкви нередко с особенной живостью и выразительностью изображает жалкое и мучительное состояние нарушителей ее. Главная обязанность жены — быть покорной мужу. Объясняя слова апостола, жены да повинуются своим мужьям как Господу, златословесный учитель церкви говорит: подлинно жена должна повиноваться мужу как Господу, ибо если тот, кто не покоряется внешним гражданским властям Божию, противится повелению, то тем более виновна в таком противлении та, которая не покоряется мужу. Так изволил Бог от начала. Далее апостол доказывает, что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. Как церковь, то есть мужи и жены вместе покорны Христу, так жены должны быть покорны мужьям, как Богу. Эмансипация женщин. Правильность отношений между мужем и женой, в основании коих лежит любовь и взаимная верность, могут быть тогда, когда каждый из супругов исполняет возложенные на них Богом и природой обязанности. В противном случае нельзя ожидать этих отношений. В наш век распространилось стремление, особенно в Америке и на Западе, к так называемой эмансипации женщины. Хотят вывести женщину из семейного дома и предоставить ей право на занятие всех тех должностей, какие занимает мужчина. Стремление это основывается на недоразумении. Во-первых, не хотят вникнуть в свойства природы женщины, не располагающие и не делающие ее способной быть воином, судьей, администратором, ученым и так далее вообще, нести общественную службу, а с другой стороны, не хотят надлежащим образом оценить важности и трудности принадлежащих женщине занятий. Занятия, принадлежащие от природы женщины, отнюдь не легче и не менее важны, чем занятия, принадлежащие мужчине. В самом деле, неужели благоустроять дом легче, чем управлять машиной или заниматься в конторе? Неужели воспитывать детей легче и маловажнее, чем судить людей, управлять городом или областью, читать лекции в аудитории? Воспитание детей настолько трудное и вместе важное дело, что даже самая даровитая женщина должна смотреть на него как на едва-едва выполнимую задачу. Можно допустить женщин, остающихся вне замужества, только к занятиям на педагогическом поприще. Согласимся еще, что можно допустить способных из них к изучению медицины для врачевания больных женщин и детей. Во-вторых, стремление женщин к эмансипации неизбежно поведет к ухудшению состояния семейств и даже к разрушению их, а это вредно отразится и на состоянии государств и человечества. В-третьих, не может хорошо чувствовать себя и сама эмансипированная женщина, если у нее подлинно женская натура. На ней исполнится слово «всякий, возвышающий себя, унижен будет». Оторванная от семейного очага, Женщина будет чувствовать себя бездомною, как бы вырванным из почвы растением. Женщина не лишена влияния на общественную жизнь, но влияние ее не прямо. Оно посредствуется воспитанием детей. Если женщина внушает детям своим любовь к церкви и отечеству и навык к полезной деятельности, то она приготовляет деятелей для общества и государства и оказывает им великую услугу, гораздо большую, чем если стремится сделаться государственным чиновником. Девство. Девство как христианский подвиг. Христианское девство, говорит святой Златоуст, есть дело столь великое и чудное, что превосходит все человеческие добродетели. Так высоко ценится и восхваляется девство в творениях почти всех великих подвижников и учителей церковных. Почему же? Потому что основание истинно девственной жизни положил сам подвигоположник Иисус Христос и Пречистая Матерь Его, Святая Дева Мария. С того времени, как Дева соделалась Божией Матерью, говорит Григорий Богослов, уже открытым образом стали провождать безбрачную жизнь. Девство таким образом есть добродетель новозаветная. До Иисуса Христа человечество не знало ее. С пришествием же Спасителя и во все последующие времена до настоящего, девственная жизнь всегда почиталась среди христиан высшей добродетелью и сделалась необходимым условием монашеской, подвижнической жизни. Что такое девство? Христианское девство есть свободное избрание безбрачной жизни с целью беспрепятственнее служить Богу и угождать Ему. Ибо женатый, как говорит апостол, заботится о мирском, а неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу. Таким образом, девство через удаление от забот, соединенных с супружеской жизнью, доставляет истинному христианину полную возможность всецело посвятить себя Богу. Воздерживаясь от удовольствий брачной жизни, умеряя себя в пище и питьи, девственник освобождает через это свое сердце от привязанности к земному и делает его более способным наслаждаться созерцанием духовных предметов и совершеннее любить Бога. Девство, говорит святой Иоанн Златоуст, может насадить в нас добрый корень, произращающий все блага, свободу, мужество, горячую ревность, пламенную любовь к небесному, презрение всего земного. Но неужели всего этого нельзя достигнуть в супружеской жизни? Конечно, можно. И православная церковь никогда не считала безбрачную жизнь исключительным и единственным путем к достижению нравственного совершенства. Миряне не связаны обетом девства, несмотря на всю его высоту. Жизнь девственную и безбрачную, кто может вместить, да вместит. Но бороться с похотью плоти, то и жить целомудренно, даже в брачном состоянии сохранять чистоту помыслов и чувств, воздерживаясь от любострастных взоров, сквернословия, от нескромных шуток, зрелищ, телодвижений, нарядов, от чтения соблазнительных книг и слушания соблазнительных разговоров, обязан каждый. Кто же не согласится, что супружеская жизнь поставляет достижению такой духовной высоты много не только внешних, но и внутренних препятствий, не говоря уже о житейских заботах и беспокойствах. Женатый заботится о мирском. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, которыми неизбежно сопровождается жизнь супружеская, от которых между тем освобождает девство. Опыт показывает, что кто предается неумеренно чувственным удовольствиям, тот расслабляет и свою душу, и тело. Что напротив, при воздержании человек становится бодрее, неутомимее в подвигах. Девственники для того и удаляются от супружества, чтобы особенная привязанность к земному не задерживала и не кривила их стремление к Богу. Или не имеем власти, говорит апостол Павел, иметь спутницу и сестру, жену. Однако мы не пользовались сей властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. Святая Церковь потому и ценит так высоко девство, что оно, как вернейшее средство к достижению внутренней духовной чистоты, по замечанию Антония Великого, уподобляет девственников ангелам и служит для них залогом будущего наследия в Царстве Небесном, или, как говорит святой Афанасий Великий, венцом святых. Сам Спаситель усвояет ясное видение Бога преимущественно чистым сердцем. «Блаженны чистые сердцем, — говорит он, — ибо они Бога узрят». И кто же, знакомый с писаниями отцов-учителей церкви, не знает, что именно девственники через освящение своего духа и тела и через удаление от забот житейских достигали особой сосредоточенности и ясности ума и глубокого разумения тайн веры. Святоотеческие свидетельства о высоте подвига девства. Как мирские вельможи, говорит один учитель церкви, поручают слугам различные должности, иных отсылают в деревни для возделывания земель, а детей их, если найдут их хорошими и особенно красивыми, переводят в собственные домы для служения себе, так и Господь, вступивших в честный брак, поставляет в стране мира, а лучших детей их, девственников, которые удостоились особенно счастливого предизбрания, поставляет на служение себе. Они свободны от всех мирских упражнений, поелику удостоились Господней трапезы. Святого Афанасия Александрийского «Жизнь и деяния». «Нет подвига более девства», — говорит Феогност. Ведущему безбрачную жизнь удивляются самые ангелы, потому что сколько трудов и усилий потребно, чтобы, состоя из плоти и крови, стремиться всегда непорочностью подражать невещественности ангелов. И подлинно столь велика и возвышена сия добродетель, что почти кажется невозможною, как превышающая природу, если Господь свыше не поможет. Чем от ангелов отличаются искренние любители девства, Илия, Елисей, Иоанн? Ничем, кроме только того, что они облечены смертной природою. Видишь ли ангелов земных? Видишь ли силу девства? Златоуст. Свидетельство святых отцов о том, что хотя девство выше супружества, но и это последнее заслуживает похвалы и не должно быть унижаемо перед девством. Чтобы не возгордиться ведущим безбрачную жизнь перед брачными, слыша высокие похвалы от святых мужей девству, святые отцы предостерегают их от этого своими мудрыми советами, не унижая ни того, ни другого состояния. «Ведущий девственную жизнь, — говорит святой Кирилл Иерусалимский, — не возгордись перед теми, кои вступили в брак, ибо честна женитва во всех, и ложа не скверна, как говорит апостол, и ты, сохраняющий невинность, не от брачных ли рожден? Не презирай серебра, потому что ты золото. Многие из великих людей, говорит другой учитель церкви, прославляют девство, и в самом деле оно достойно похвалы. Девство — свойственник ангелов, собеседник горних сил, подражатель существам бестелесным. Священосец святой церкви, оно побеждает мир, попирает страсти, укрощает пожелания, не приобщается Еве, оно не причастно печали, свободно от стенаний. На девство не простирается произнесенный Богом приговор: умножая и умножу печаль твою и воздыхание твои, в болезнях будешь родить детей твоих, и к мужу твоему будет влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Однако и брак честен, превосходит всякий земной дар, как плодовитое дерево, как благолепный плод, как корень девства, как производитель одушевленных и разумных ветвей, как благословение на умножение мира, как утешитель рода человеческого, как возделыватель человечества, как изобразитель божественного образа, как стяжатель благословений Господа, как подпора всего мира, как исполняющий веление того, кто вочеловечился, как могущий зерновением сказать: «Вот я и дети мои, которых дал мне Бог». Исаия 7:18. «Искоренить честный брак, где найдешь свет девства?» Но, говоря это, мы не вносим вражду между девством и браком. Напротив, то и другое, как взаимно полезный, уважаем. Поскольку Господь и промыслитель того и другого не противополагает одного другому, ибо и в девстве, и в браке может быть соблюдено благочестие, а без благочестия и девства нецеломудренно, и брак нечестен. Святой Амфилохий, епископ Иконийский. Восьмая заповедь закона Божия. Не укради. Библейские изречения восьмой заповеди закона Божия. Этой заповеди запрещаются следующие грехи. Грубое воровство. Кто украл, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное. Что было из чего уделять нуждающемуся? Ефесянам 4:28. Обман. Неверные весы — мерзость пред Господом, но правильный вес угоден Ему. Притча 11:1. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь — мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. В доме твоем не должна быть двоякая ефа, больше и меньше. Гиря у тебя должна быть точная и правильная, и ефа у тебя должна быть точная и правильная, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий неправду. Второзаконие 25:13-16. Горе тому, кто строит дом свой неправдою и горницы свои беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его. Иеремия 22:13. Тунеядство. Сын мой, не живи жизнью нищенскою. Лучше умереть, нежели просить милостыни. Кто засматривается на чужой стол, того жизнь не жизнь. Он унижает душу свою чужими яствами. Сирахов 40:29-30. Святотатство. И всякое хлебное приношение от священника, все да будет сожигаемое, а не съедаемо. Левит 6:23. Грабительство. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемника не должна оставаться у тебя до утра. Левит 19:13. Не обижай наемника, бедного и нищего, из братьев твоих или из пришельцев твоих, которые в земле твоей, в жилищах твоих. Второзаконие 24:14. Лихоимство. Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него роста. Исход 22:25. Сердце мое возмутилось, и я строго выговорил знатнейшим и начальствующим, и сказал им: «Вы берете лихву с братьев своих?» И созвал я против них большое собрание. Неемия 5:7. «Кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек». Псалом 14:5. «Верно, ты брал залоги от братьев твоих ни за что, и с полуногих снимал одежду». Иов 22:6. «У сирот уводят осла, у вдовы берут в залог вола». Иов 24:3. Мздоимство. «Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых». Исход 23:8. Добродетели, предписываемые восьмой заповеди закона Божия. Милосердие к бедным. Когда у тебя будет много, твори из того милостыни, и когда у тебя будет мало, Не бойся творить милостыни понемногу. Ты запасешь себе богатое сокровище на день нужды. Тавит 4.8. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: «Блаженнее давать, нежели принимать». Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, кто-нибудь из вас скажет им: «Идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела, что пользы. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. 2 Коринфянам 9.7. Благо творяй бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Притча 19.17. Раздели с голодным хлеб твой, с китающихся бедных веди в дом твой. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Исайя 58.7. А кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. Бескорыстие всякому просящему тебя дай. Взаймы давайте, и ничего не ожидая. Правосудие. Правде научится живущий на земле. Совершенная нестяжательность. Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небе. Объяснение 8-й заповеди закона Божия. Виды грехов против 8-й заповеди. 8-я заповедь закона Божия запрещает кражу или каким бы то ни было образом присвоение того, что принадлежит другим, то есть запрещает вредить собственности ближнего. Рассмотрим подробнее, кто и как согрешает против этой заповеди Божией. Согрешает тот, кто на дороге или где-либо в ином месте, напав на ближнего своего, насильно и нагло отнимает у него или деньги, или какие-либо вещи. Этот грех есть грабительство и тяжко наказывается не только судом человеческим, но и божеским. Кто ворует тайно, с большой осторожностью и большей частью по ночам, пусть припомнит похитителей чужой собственности, тати, то есть воры, царствие Божие не наследуют. Кто присвояет себе чужое разного рода обманами, уловками и ухищрением, так, когда ложную монету отдают вместо истинной, худой товар вместо хорошего, когда обмеривают, обвешивают, не объявляют найденного, запираются в том, что берут взаймы или на подержание, скрывают имение, чтобы не платить долгов, ложное банкротство, или по завещаниям скрывают воров, обижая и обворовывая этим того ближнего, у которого сделана кража. Что сказать о тех бесчестных торговцах, которые, думая нажить себе копейку про черный день, прибегают к обману, обсчитывают, обмеривают, обвешивают, худую вещь продают за хорошую, дешевую за дорогую, держась ложной, внушаемой дьяволом пословицы: «Не обманешь, не продашь». Но многие, говорит святой Тихон Воронежский, продавая товар свой и совесть свою, а совести и души и вечное спасение, продают и покупают вечную погибель. Таковы все те, которые продают гнилую вещь за здоровую и худую за добрую. Те, которые продают дешевую вещь за дорогую, которая мешает воду в вино, песок или что тяжелое в соль, что более весело. Еще более повинны те, которые во лжи клянутся и своей клятвой прикрывают свой обман и лихоимство. Нажитое таким образом впрок не пойдет. Оно сделает себе крылья и как орел улетит к небу. Притча 23:25. Против восьмой заповеди грешат те нечестные люди, нечестивые, которые посягают на церковное имущество, которые, например, похищают то деньги, то свечи или какие-нибудь другие вещи при церковных богослужениях употребляемые. Грех этот называется святотатством и весьма тяжек. В жизни святых мы видим примеры страшного наказания Господня за святотатство. Приведем один пример. Два человека, видя драгоценности на мощах святой великомученицы Варвары, хотели открыть раку. Но здесь же от раки гром и искры поразили их. Один оглох, а другой обезумел. 4 декабря. Пятый вид кражи есть мздоимство. Это бывает тогда, когда, например, какой начальник берет с подчиненных своих подарки, или судья какой с подсудимых взятки, без сомнения, для того, чтобы черное сделать белым, то есть прикрыть виновность. Горе тем, сказано в Писании Святом, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. Исаия 5:23. В том же Писании через Моисея Бог говорит: «Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых». Исход 23:8. Против восьмой заповеди грешат также тунеядцы. Это, например, те, которые получают откуда-нибудь жалование, но служат небрежно, нехотя, обязанности своих вовсе не исполняют, как должно исполнять, а также те, которые, состоя у кого-нибудь в услужении частном или на заработках, в подъемщиках, прислуживают и работают кое-как, весьма лениво и нередко к явному разорению своих хозяев. Также опять грешат и те из хозяев, которые по своей скупости и корыстолюбию задерживают плату у нанятых работников. Также те, которые могут питаться трудами рук своих, но сбирают и питаются милостынью. Грешно и безрассудно жить кому бы то ни было на счет чужой, есть незаслуженный хлеб, когда мы еще по милости Божией в состоянии питаться своими трудами. Ведь всякому известно, что нашему праотцу по нарушениям первой заповеди Божией было заповедано: «В поте лица твоего будешь есть хлеб твой». Ленивому и праздному можно сказать словами премудрого: «Иди к муравью, о ленивец, и поревнуй, видя пути его, и будь его мудрейшим». Притча 6:6. «Если ты не трудишься, ты не стоишь того, чтобы земля производила плоды для твоего пропитания. Не стоишь, чтобы и люди терпели тебя в своем обществе, потому что ты член бесполезный. Если кто не хочет трудиться, то и не ешь», — говорит апостол. 2 Фессалоникийцам 3:10. «Мы обязаны трудиться еще и потому, что мы грешники. Труд есть наказание за грехи и врачевство от всякого нового греха. Напротив, праздность есть источник многих пороков. Многое злобе научила праздность». Сирахов 32:28. Говорит премудрый сын Сирахов: «Для человеческого духа необходимо быть занятым каким-нибудь предметом. Если он не мыслит о добре, то он мыслит неизбежно о зле. Поэтому нужно трудиться, чтобы избежать зла». Наконец, грешат против восьмой заповеди те, которые дают другим в рост или в непомерные проценты деньги, или хлеб заем за прирост. Кому обыкновенно люди зажиточные дают в рост, как не бедным, имеющим крайнюю нужду. А если так, то этим самым не делают ли они бедных людей еще беднее? Не входит ли через это последнее часто в неоплатные долги? особенно обирает бедного и приводит в конечное разорение его тот богач, который, пользуясь каким-нибудь несчастьем, неповерно повышает цену на необходимые потребности жизни, например, во время голода продает хлеб по высокой цене. Между тем, надо знать и помнить, что Господь Бог для того и наделяет богатого земными благами, чтобы он делился ими с людьми бедными. Таковы грехи, запрещаемые восьмой заповеди закона Божия. Средство к заглаждению грехов против восьмой заповеди. Как ни тяжки грехи против этой заповеди божественного закона, тем не менее есть средство очиститься от них. Первое средство – сердечное покаяние перед пастырями церкви, Исаия 1:16, Иеремия 18:8. «Если не покаетесь, сказано в Слове Божьем, все погибнете». Второе средство – возвращение похищенного имения тому, у кого оно похищено. Однажды Иисус Христос шел по улице города Иерихона, ведущей к Иерусалиму. В это время начальник мытарей, то есть сборщиков подати, именем Закхей, пожелал увидеть великого учителя. Но так как Закхей ростом был мал и за толпой народа не мог видеть Иисуса, то взлез на дерево смоковницу, которая стояла на пути, и на ней дожидался, пока пройдет Иисус. Иисус Христос, проходя мимо его и увидев его на смоковнице, сказал: «Закхей, сойди скорее, сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Несказанно обрадовался Закхей этой великой милости Господней, и, встречая Иисуса Христа около своего жилища, сказал: «Господи, половину имения моего отдам нищим, если кого чем обидел, воздам вчетверо». На такое искреннее обращение и сознание своей греховности Господь милостиво ответил Закхею: «Ныне спасение дому сему». Закхей, по всей вероятности, собирая подати, брал себе прибытки, обижал народ, и от этих прибытков был весьма богат. Эту-то вот свою неправду он теперь по всей силе сознал и решился навсегда отстать от этого греха, и не просто отстать, но еще и половину имения, нажитого неправдой, решил отдать нищим, а из другой половины вчетверо удовлетворить тех, кого чем-нибудь когда-либо обидел. У кого что отнял? За таковое чистосердечное раскаяние и твердое намерение загладить свой грех любостяжательности и неправедной наживы щедрой милостыней и удовлетворением, даже вчетверо обиженным. Так скоро и обещано Закхею всему его дому спасение от Господа. «Ныне спасение дому сему», сказано Спасителем нашим Закхею, потому что и он сын Авраамов, ибо пришел Сын Человеческий взыскать и спасти погибшие. Из этого евангельского рассказа мы видим, что похищенное не только нужно отдать, но еще и во много раз, например, вчетверо вознаградить потерпевшего. Только в этом случае покаяние тате будет истинным, а не тогда, когда вор продолжает владеть похищенным, ложно успокаивая свою совесть тем, что он грех свой скажет на исповеди. Добродетели, предписываемые восьмой заповеди закона Божия. Христианин не только не должен присваивать чужую собственность каким бы то ни было образом и под каким бы то ни было предлогом, но и всячески охранять чужую собственность. Если мы найдем, например, потерянное, то не должны присваивать себе найденное. Так поступали всегда святые, угодники Божии, и все благочестивые христиане. Один инок, находясь в долгу, нашел на дороге золотую монету. Он не только не присвоил ее себе, но целых 3 дня ходил и объявлял о найденной монете. И только тогда он отдал найденную монету своему взаимодавцу, когда не нашлось потерявшего ее. И когда это посоветовал ему сделать один старец, опытный в духовной жизни. Если наш ближний не имеет ни имущества, ни сил, которые мог бы приобретать себе законное пропитание, то в силу христианской любви мы должны оказать ему милосердие. Господь торжественно объявляет, что Он принимает в себе те благодеяния, которые мы делаем бедным, и потому осудит на вечные муки тех, которые не благотворили Ему в лице бедных, и сделает наследниками своего царства и своей славы тех, которые кормили, поили, одевали бедных, посещали больных, утешали печальных и заключенных в темницах и принимали странников и делали им другие услуги. Затем в отношениях с ближними, требующими нашей помощи, например, желающему занять у нас на время нужды свою часть нашего имения, мы должны быть бескорыстными. «Всякого просящего тебя всякому дай», — говорит Иисус Христос. «Взаймы давайте, ничего не ожидая», — учит Он. Далее, противоположный грехам восьмой заповеди закона Божия, добродетель, есть верность. Когда исполняют данное слово и остаются верными при исполнении своей обязанности под опасением бесчестия, которое для истинного христианина крайне прискорбно. «Лучше бы мне умереть, нежели чтобы отняли мою похвалу», говорит святой апостол Павел о себе, охраняя свою христианскую честь. Затем можно указать на правосудие христианского судьи, который, невзирая на лица, не ожидая благодарности, творит истинный суд перед людьми, как бы в присутствии самого Бога. Самая же высшая добродетель, внушаемая заповедью восьмой — совершенная нестяжательность. Предлагается не как должность всем, а только как совет и побуждение ревнующим о высших подвигах благочестия. «Если хочешь быть совершенным, — сказал Иисус Христос, богатому юноше, иди и продай имение твое, и дай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах». Такому евангельскому совету следовали многие подвижники, например, святой Антоний Великий, преподобный Павел Фивейский, святитель Николай и другие. Этим святым могут подражать те из христиан, которые замечают пагубное влияние на себя богатства, побуждающего их вести жизнь праздную и порочную, которые желают безраздельно всего себя отдать на служение Богу, не развлекаясь никакими земными заботами, которые помнят наставление святого апостола: «Имея пищу и одеяние, будем сим довольны», и которые свободны от семейных и общественных обязанностей. Очевидно, что не все христиане могут последовать этому совету, но только немногие избранные, которые являются как бы молитвенниками за всех и святою жертвою мира Богу. Грехи против восьмой заповеди закона Божия. Грабительство. Тяжесть греха – грабительство. Грабительство есть хищение, когда чужое присвояется с насилием у законного обладателя дерзко отнимаемой вещи. «Не насильствуй, не будь грабителем», притча 22.22, говорится в Слове Божьем. Существенный признак грабежа составляет насилие перед лицом самого владельца или хозяина ограбляемых вещей, хотя и безопасности для его жизни. Но когда это насилие выражается в угрозах и бывает вооруженным, тогда грабеж переходит в разбой. В виде оружия в руках нападающего владелец тем скорее решается отдать свое имущество, которое бывает предметом похищения. Это-то наглое нарушение грабителями прав чужой собственности и есть преступнейшая вина в грабеже. «Чужим добром беду принесешь в дом». Эту пословицу старые люди прилагают к тем случаям, когда человек отнимает имущество вдовы-сирот, к когда неправдой притянет к себе имение человека, разорившегося от несчастья, когда во время пожара украдет что из спасенного от огня имущества. Кто ограбит вдову и сироту, тот оставит свою вдову и своих детей сиротами в бедности. Присвоивший имущество разорившегося, сам разоряется. В подтверждение этого приведем один случай из русской жизни. Летом 1867 года, 7 июня, на реке Волги загорелось одно судно с ватой или хлопчатой бумагой. Бумага эта обыкновенно туго набивается в большие мешки. Когда судно развалилось от огня, обгоревшие мешки с бумагой поплыли вниз по реке. Пожар был ночью, и тревога на реке разбудила жителей окрестных деревень по берегам Волги. Вместо того, чтобы спешить на помощь несчастному хозяину судна, ловить плывшее по реке добро его и возвратить ему, вместо этого, как следовало бы поступить добрым христианам, жители тех деревень, жадные на чужую добычу, с алчностью бросились на лодках ловить чужой товар. Наловили и перевезли его домой. Так как хлопчатная бумага в воде немного смокла, то надо было ее высушить, чтобы удобнее было продать ее. Среди лета сушить где же, кроме солнца? Ничего опасного не подозревая, владельцы чужого добра разложили бумагу на крыше домов и сараев своих против солнца. Когда бумага согрелась от солнца, от нее стало пахнуть чем-то вроде скипидара, но на это хозяева не обратили внимания. 8 июня бумага сушилась благополучно, но 9 с 9 часов утра солнечные лучи палили едва с терпимым жаром. В это время в разных местах одного села, жители которого наловили себе чужого товару, села Богородского, почти одновременно вспыхнул пожар, и менее чем в 3 часа 45 домов сделали жертвой пламени. В других двух селах от той же ваты сгорело тоже по нескольку домов. Когда знающие люди объяснили, что причиной пожара была бумага, воспламенившаяся от солнечных лучей, тогда те, у которых еще оставалась эта бумага, поспешили бросить ее опять в Волгу. Предостережение святого Тихона Задонского от похищения чужого добра. «Похищено чужое добро, — говорит святитель Тихон Задонский, — как огонь в дом шедше, все прочее имение поедает, ибо где неправда, там и клятва Божия. Где же клятва Божия, там никакого добра не будет, но всякое злополучие последует. Хищники и грабители подобны человеку, черпающему воду решетом. Из рук их вытекает все, что они похищают и собирают, как решетом черпаемая вода. Похищай, хватай, человек, похищай, как хочешь и что хочешь. Однако же знай, что все из рук твоих вытечет, и твое собственное неправда, как огонь, потребит». Примеры грозного небесного вразумления грабителей. Однажды приступали к острову на озере Селигере в Тверской губернии, неподалеку от Осташкова, разбойники. И полагая, что спасавшийся здесь преподобный Нил Столбенский скрывает в келье какое-нибудь сокровище, стали допрашивать святого старца. «Все мое сокровище в углу моей кельи», — кротко отвечал Нил. Они бросились в указанный угол, где сиял образ Богородицы, и вдруг ослепли и попадали на землю. Нил помолился о них, разбойники прозрели и с тех пор начали жить честно. Неподалеку от обители преподобного Дионисия, спасавшегося на Афонской горе, было принадлежащее ей место, весьма полезное в том отношении, что там находилась пещера с живительным источником воды. Это место занял один пастух, устроил свой шалаш и скотный двор. Ученики преподобного напрасно просили его удалиться. Пастух и слышать не хотел. Наконец и сам преподобный стал кротко убеждать пастуха оставить обитель в покое и не отнимать достояние иноческого. Тот вместо повиновения досаждал старцу и знать его не хотел. Тогда преподобный Дионисий присовокупил: «Есть ли воля Божия жить здесь иноком? Ты увидишь это». И несчастный пастух увидел следствие своего безрассудства. В тот же день, когда стада его рассыпались на пустынных пажитях вокруг монастыря, от скалы отторгся огромный камень и передавил значительную часть овец. Мало того, в стадах пастуха день ото дня умножался падеж, так что в короткое время он лишился всех стад и сам впал в тяжкий недуг, от которого никакие обыкновенные средства не могли восстановить его. Воровство, кражба, татьба. Тяжесть греха воровства. Припомним один случай из Писаний Ветхого Завета, ясно показывающий, как преступна кража и какому наказанию подвергает иногда суд Божий виновных в ней. После чудесной осады города Иерихона Бог повелел израильтянам всю добычу, золото, серебро, медь и железо, все принести в сокровище Господне. Но некто Ахан украл часть из этой добычи. Господь по вине одного человека разгневался на всех сынов Израилевых за то, что среди избранного им народа нашелся такой преступник. Израильтяне, не зная преступления Ахана, двинулись к завоеванию другого города, но Господь едва не предал весь их отряд в руки врагов. Все израильтяне пришли в смятение, а предводитель их Иисус Навин в скорби и ужасе от неожиданной неудачи разодрал на себе одежды, посыпал главу прахом, вместе со старейшинами пал на землю перед ковчегом завета и молился до самого вечера. Господь открыл причину, по которой израильтяне лишились его чудесной помощи. Какая же это была причина? Причина общей неудачи в сражении была та, что один человек оказался вором. Потом сам Господь научил, как по жребию отыскать вора и как поступить с ним. Когда вора открыли, и он сознался во грехе своем, Иисус Навин сказал ему: «За то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сей». И побили его все израильтяне камнями, и сожгли огнем, и наметали камни, и набросали на него большую груду камней. После этого утихла ярость гнева Господня. Утаить найденное даже без видов своей корысти есть перед судом правды Божией воровство, которое не останется без наказания. Вот пример, подтверждающий эту истину. Некто Григорий, жизнеописатель преподобного Василия Нового, нашел во время ночлега в гостинице довольно дорогой пояс. Поутру хозяева спрашивают постояльцев, не находил ли кто пояса. Григорий представил себе, что потерявшие богаты, и что он продаст этот пояс, и за спасение их же души будет подавать нищим. Казалось бы, при такой доброй и бескорыстной цели, отчего и не утаить найденного. Григорий так и сделал. Но над ним вскоре исполнились слова Спасителя: «Какою мерою мерите, такой отмерится и вам». Григорий потерял точно такой же собственный пояс, при том же с немалым количеством денег, которых достало бы ему на путевые издержки. И вот когда Григорий очень жалел о своей потере, ему является преподобный Василий с разбитым горшком, следовательно, никуда не годным и ничего не стоящим, и говорит Григорию: «Если кто и такой горшок украдет, то с него взыщется вчетверо или в этой жизни, или в будущей. Если вор богат, то отнимется вчетверо из богатства, и если же он беден, то вчетверо увеличится его будущее мучение». И Григорий, немало не смущаясь, стал оправдываться, говоря, что он никогда ничего не воровал. «Как же ты не воровал, — возразил преподобный, — когда утаил у дочери гостинника пояс?» «Да, отче, я ведь не украл, а нашел. «Знай же, — заключил преподобный, — что нашедший чужую потерю, если не возвестит о ней кому следует и не возвратит, то осудится как вор, и тебя бы следовало тебе найденное отдать, но ты не отдал, и за это сам потерял более чем четверо. Да смотри, не потерпеть бы тебе еще горше». Библейские изречения о воровстве. Воровство гнусно. Как вы крадете и клянетесь во лжи, и потом приходите и становитесь перед лицом моим в доме сем? Как? И ныне, так как вы делаете эти дела, говорит Господь, я отвергну вас от лица моего. Иеремия 7:9-15. Запрещено. Не кради. Не крадите и не обманывайте друг друга. Я Господь Бог ваш. Левит 19:11. Не передвигай межи давние и на поля сирот не заходи, потому что защитник их силен. Он вступится в дело их с тобою. Притча 13:10. Кто крал вперед, не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное. Запрещено, особенно по отношению к бедным. Не будь грабителем бедного, потому что Господь вступится и исхитит душу грабителей. Притча 22:21. Оказывать притеснение в уплате своим слугам есть воровство. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Левит 19:13. Приду к вам для суда и буду скорым обличителем тех, которые клянутся ложью и удерживают плату у наемника. И меня не боятся, говорит Господь Саваоф. Малахия 3:5. Предписывается возвращение украденного. Если кто отдаст ближнему на сохранение серебро или вещи, и они украдены будут из дома его, то если найдется вор, пусть он заплатит вдвое. Исход 22:5. Если кто запрется перед ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или найдет потерянное и запрется в том, то, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что поручено, или потерянное, что он нашел. Или, если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю, и отдать тому, кому принадлежит. Левит 6:2. Наказание за воровство. Срам следует за воровством. Как вор, когда поймает его, бывает осрамлен, так осрамил себя дом Израилев. Иеремия 2:26. Привлекает проклятие. Вижу летящий свиток. Это проклятие, исходящее на лицо всей земли. Ибо всякий, кто крадет, будет истреблен. Я навел его, говорит Господь Саваоф. И оно войдет в дом Татя и прибудет в доме его и истребит его. И дерева его, и камни его. Захария 5:2. Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня десятиной и приношением. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Малахия 3:8. Лишает неба. Не обманывайтесь, ни воры, ни лихаимцы, ни хищники Царствия Божие не наследуют. Верные увещеваются хранить себя от воровства. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь. Только бы не пострадал кто из вас как вор или как посягающий на чужое. Молятся, чтобы не увлечься к воровству. Нищеты и богатства не давай мне, Боже, питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся тебя, и чтобы, обеднев, не стал красть. Притча 38:9. 38. Наставление святителя Тихона Задонского о тяжести греха присвоения чужой собственности. Если бы царь дал своему подданному какой-нибудь подарок в руки, а какой-нибудь негодяй в присутствии на глазах самого же царя похитил, что бы тогда от царя последовало похитившему? Несомненно, возгорелся бы тогда сильный гнев на хищника. И праведно, ибо и царю было бы великое оскорбление, и подданному тяжкая обида. Когда ты, продолжает тот же святитель, каким-либо образом похищаешь у ближнего какое-либо добро, подумай, кого ты обижаешь? Ты обижаешь того, кого Бог заповедовал тебе любить, как самого себя. Ты обижаешь того, который создан по образу и подобию Божию. Обижаешь ты того, кого сам Бог возлюбил, омыл, очистил и осветил, дрожайшей кровью Христа. Судите после сего сами, не вступится ли царь, когда кто любезного слугу его обижает и грабит? Не будет ли мстить сердобольный отец, когда кто сына его обижает и грабит? Как же ты избежишь гнева Божия, когда образ его, слугу и раба его, и его сына, обижать будешь? Похититель царского подарка более обижает себя, нежели того человека, у которого похищает подарок тот. Так и всякий хищник, вор и тать более вредит себе, нежели тому, у кого похищает. Он лишается милости Божией и подпадает наказанию временному и вечному. Мы видим, что имение, собранное неправдой, рассыпается и погибает, и сам хищник терпит бесчестие и мучение совести и всякое зло. И часто бывает, что таковые на несколько времени обогащаются и как цветок на поле несколько блистают. Но вдруг, как свет же, увядают и ниспадают, и делаются как один от нищих и убогих. Страждет неутешный евангельский богач в пламени гиенском, и вечно будет страдать за то, что нищего Лазаря, который лежал у ворот его голодный, и желал насытиться от крупиц, падающих от трапезы его, он не кормил, не помилосердствовал его, не сжалился над ним. Каков же плач и вопль в будущем веке ожидает тех, которые сами грабительством, хищениями и ябедами, обманом, коварством и неправдами своими ближних своих доводят до такого жалостного состояния, в каком представляется нам Евангелие святое Лазаря нищего. Примеры вразумления нарушителей восьмой заповеди закона Божия. Однажды преподобный Исаак, он был родом из Сирии, но проводил подвижническую жизнь в устроенном им монастыре в Италии, близ города Спалетто, велел с вечера вынести на ночь в монастырский вертоград все земледельческие орудия, сколько их было в монастыре. Вставши утром, он велел приготовить довольное количество пищи, и после утреннего богослужения повел братьев вертоград. Когда они пришли, то увидели столько работающих, сколько было земледельческих орудий. Это были ночные воры, пришедшие для похищения плодов. Бог переменил их злой умысел и обратил к тому, что должно составлять обязанность всякого желающего спокойно есть свой хлеб, то есть к труду. Так чудесно посрамленных Богом похитителей преподобный велел накормить и отпустил, снабдив их хлебом. Преподобный Григорий Печерский по любви к чтению собирать книги собирал, которые в те времена были весьма дороги. Воры вздумали похитить их у преподобного. Ночью они спрятались у кельи святого и ожидали, когда Григорий пойдет в церковь к утренне. Но святой Григорий услышал приход воров и ночью в обычных своих молитвах молился Богу и о них. «Боже, — молился преподобный, — дай сон твоим рабам, которые напрасно мучат себя». И Бог услышал молитву святого Григория. Воры заснули и спали 5 дней и 5 ночей, пока сам преподобный в присутствии многих братьев не разбудил их. Этим незваным пришельцам он сказал: «До каких пор вы напрасно будете стеречь, чтобы обокрасть меня? Пора вам идти домой». Но воры так ослабели от голода, что идти не могли. Преподобный подкрепил их пищей и отпустил. Городской судья, узнав обо всем этом, велел жестоко наказать воров, но святой Григорий защитил их. Он взял несколько книг, поднес их судье, чтобы удобнее преклонить его на милость к ворам. Так святые мстят за зло. Они вполне исполняют слова Господа: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Воры, тронутые таким поступком преподобного Григория, бросили свой нечестный промысел и поступили в Печерскую обитель и стали работать на братью. Между тем преподобный остальные книги свои продал, а деньги раздал неимущим, чтобы не соблазнять других людей на кражу. Раз воры пришли ночью в монастырь преподобного Пафнутия и взяли 3 рабочих валов монастырских, но когда пошли с ними, то блуждали всю ночь около монастыря. Стало светать. Они хотели бежать, но не могли. Искавшие валов взяли воров и привели к преподобному Пафнутию. Пафнутий, преподав им наставление впредь не красть, велел накормить их и отпустить с миром. Подобные случаи были в обители преподобного Макария. А раз недобрые люди, недобрые, украли рабочих валов Макаревской на Волге обители, но внезапно ослепли. Блуждая в окрестности, они невольно воротились в обитель и покаялись в грехе своем Макарию. Преподобный разрешил их от греха и слепоты, прибавив: «Вперед не крадите!» Однажды в архиерейский дом святого Спиридона забрались воры и, захватив несколько овец, хотели уйти. Но Бог, любя угодника своего и соблюдая небольшое его имение, связал их невидимую силою, так что они не могли сдвинуться с места и остались так до самого утра. Преподобный Спиридон на рассвете вышел из кельи, заставив их в таком положении, чтобы они никогда ничего не брали чужого, но чтобы питались трудами своих рук, дал им наставление о том. Потом молитвой разрешил невидимые их узы и отпустил домой. Примеры наказания Божие за похищение чужой собственности. Когда преподобный Лука Елладский, умер около 946 года, жил в городе Иоанновой, в горе Иоанновой в Греции, то многие из окрестных жителей приходили к нему пользы ради и тем нарушали его безмолвие. Он захотел поэтому уйти отсюда на место более безмолвное и поселился с учеником своим на некотором пустынном месте, называемом Калавие. И здесь он пребывал, добывая себе пищу от труда рук своих, копал землю, сеял семена и сам жерновами молол хлеб. Однажды корабельщики, плывя мимо того места, пристали к берегу недалеко от кельи преподобного и вошли в нее. Не нашедши в ней никого, ибо святой с учеником своим вышел куда-то, они взяли один жерновный камень и унесли с собой. Пришедший в келью, не видя камня, преподобный пошел к корабельщикам и просил их возвратить камень, так как ему нечем теперь стало молоть для себя хлеб. Но они божились, говоря, что не брали камня. «Если не взяли, плывите с миром, — сказал им святой, — и взявшему да воздаст Бог, как ему угодно». Сказавший это, святой ушел, и вдруг тот, кто взял камень, пал мертвым. Ужаснулись корабельщики и, пришедшие к святому, просили у него прощения и возвратили камень. Опечалился и сам преподобный, много дней плакал об умершем. Один селянин, живший недалеко от Антиохии, недовольствуясь праведными трудами и желая чужих, похитил часть плодов ближнего, чтобы через это увеличить свой сбор. Но Бог скоро облечил кражу. Не спала молния и зажгла гумно. Несчастный похититель чужой собственности поспешил к человеку Божию, святому старцу Симеону, древнему, жившему недалеко от него, и рассказал о своем несчастье. Воровство же свое думал скрыть. Но когда, будучи вынужден сказать истину, признался в краже, скорбь принудила его обвинить самого себя. Блаженный муж приказал ему отвратить наказание вознаграждением за обиду, говоря, что как скоро ты возвратишь те плоды, исчезнет и этот неспосланный Богом огонь. И оказалось, что как только он, прибежавший отсюда, принес обиженному похищенные плоды, пламя без воды было погашено молитвою и предстательством блаженного старца. Это исполнило страхом не только соседей, но и весь город, то есть Антиохию, вблизи которого было то селение, где происходил рассказанный здесь случай, и заставило идти к старцу одного с просьбой освободить от мучений злого духа, другого о прекращении горячки, а иного от освобождения от какого-либо другого несчастья. И он щедро источал токи, обитающие в нем благодати. Поучительный случай рассказывает в своих записках один почтенный сельский священник. Его прихожанин-крестьянин имел великую любовь к Церкви Божией. Если удар праздничного благовеста заставал его за какой-нибудь хотя бы и самой спешной работы, он тотчас же бросал ее, брал с собой одного из детей и спешил в храм Божий, наказывая жене немедленно идти в церковь с другим ребенком. Настал храмовый праздник святителя Николая. Заблаговестили к обедне. Богобоязненный крестьянин встрепенулся, стал спешно собираться в церковь и заметил, что у его жены еще пироги не посажены в печь. «Смотри, жена», — сказал он ей внушительно, — «как бы тебе из-за пирогов не остаться для праздника без обедни». А сам взял ребенка и ушел. Жена управилась с пирогами, взяла другого ребенка и поспешила к службе Божией. Окончилась обедня, все пошли домой. Подходит и наша богомольца к своему дому и видит, что ворота приотворены, идут далее, сени тоже отворены. А в избе слышно, что это кто-то будто бы бродит и шарит руками. Тут только хозяйка вспомнила, что, поспешая в церковь, чтобы застать начало обедни, она забыла запереть ворота. Предполагаю, что в избе недобрый человек, хозяева не решались сразу войти туда и пригласили соседей. И вот они отворяют дверь в избу и видят, что известный в их селе вор, глядя во все глаза, ощупывает стены и ищет выхода. «Как ты сюда попал?» — стали его спрашивать. Тот откровенно сознался, что, заметив неприпертые ворота, он хотел этим воспользоваться, чтобы что-нибудь украсть. «Я видел, как хозяева пошли в церковь», — говорил он, — «и был уверен, что никого нет дома. Но только что я вошел, как следом за мной уходит низенький, седенький старичок в красной бархатной одежде церковной и взглянул на меня строго, мне говорит, как эти добрые христиане пошли ко мне на праздник и в торопях забыли припереть свой дом, а ты и рад случай, чтобы их обворовать». И при этих словах старец быстро ударил меня по лицу, так что сразу у меня и потемнело в глазах, я все потерял из виду. Вот я сейчас ничего и не вижу, и выхода не найду. Так рассказывал о себе облеченный на месте преступления тот недобрый человек. Его судили и присудили за покушение на кражу в Сибирь, на поселение. отправляясь в большую дорогу, он пожелал в первый и в последний раз в жизни зайти в свой сельский храм помолиться. Когда подвели его к местной иконе святителя Николая, чтобы ему приложиться, он вдруг прозрел и в строгом лике угодника Божия на иконе узнал того старца, который обличил его поступок и наказал временную слепотою. Обман. Библейские изречения об обмане и неправде. Обман и неправда запрещены. Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении. Левит 19:35. В кисе твоей не должны быть двоякие гири большие, больше и меньше. В доме твоем не должна быть двоякая ефа, мера, большая и меньшая. Гири и ефа у тебя должны быть точные и правильные. Второзаконие 25:13. Не будь лжесвидетелем на ближнего твоего. К чему тебе обманывать устами твоими? Притча 24:28. Бог ненавидит неправду или обман. Мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий неправду. Второзаконие 25:17. Неверные весы мерзость перед Господом. Притча 11:1. Неправда или обман удаляет от познания Бога. Каждый обманывает своего друга, и правды не говорят. По коварству они отрекаются знать меня, говорит Господь. Неужели я не накажу их за это? Иеремия 9:5-9. Служит препятствием к обращению. Для чего этот народ Иерусалим находится в упорном отступничестве? Они крепко держатся обмана и не хотят обратиться. Я наблюдал и слушал. Не говорят они правды. Иеремия 8:5. Составляет характер Антихриста и всех богоотступников. Откроется беззаконник, которого пришествие по действию сатаны будет со всяким неправедным обольщением погибающих, да будут осуждены возлюбившие неправду. Верующие чужды неправды или обмана. Иов сказал: не скажет уста мои неправды, язык мой не произнесет лжи. 27:4. Услышь, Господи, правду мою, прими мольбу из уст нелживых. Псалом 16:1. Молятся об избавлении их от любящих неправду или обман. От человека несправедливого избавь меня, Боже. Псалом 42:1. Неправда удалена с неба. Вне небесного святых всякий любящий и делающий неправду. Благословение обещано чуждому неправды или обмана. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто, кто не клялся душою своей напрасно и не божился ложно ближнему своему. Примеры грозного небесного вразумления обманщиков. Однажды два скомороха вздумали обманом взять одежду у святителя Епифания, епископа Кипрского. Увидев его издали, один из них притворился мертвым, а другой сказал приблизившемуся святителю: «Отче, покрой одеждой тело умершего». Святитель помолился Богу и покрыл лежащего одеждой. Когда святой Епифаний отошел, живой сказал мертвому: «Встань, брат», инок ушел. Но мертвый не отвечал. Товарищ толкнул его, но тот оказался действительно умершим. В ужасе побежал скоморох к святителю и просил у него прощения. Святитель отвечал: «Иди, погреби мертвеца твоего. Он умер прежде, чем ты начал просить у меня одежды, чтобы покрыть его». 12 мая. Подобный же случай рассказывается в житии святого Григория Неокесарийского. Однажды, когда святой Григорий возвращался в свой город, трое из неверных хотели посмеяться над святителем, коего святость и богоугодность, явно свидетельствуема, была необыкновенными чудодейными знамениями. На пути, где святой Григорий и следовало проходить, они положили одного из своих товарищей, притворившегося мертвым, а сами сидели около него и жалобно просили на погребение бедного. Святой Григорий снял с себя верхнюю одежду и отдал на покрытие умершего, прибавив еще денег. Лукавые обманщики начали смеяться над простодушием святителя и говорили: «Если бы он имел в себе Духа Божия, то узнал бы, что лежит перед ним живой человек». Потом, когда они стали звать своего товарища, и он не вставал, они подумали, что он заснул, стали толкать его, но с ужасом увидели, что товарищ их, притворившийся мертвым, действительно умер. Так Господь покарал обманщиков и смех обратил в плач. В этом же роде известен рассказ о грозном вразумлении обманщика из жизни преподобного Иакова Низибийского. Однажды преподобный шел в какую-то деревню. К нему подошли нищие и указали на лежавшего при дороге их товарища, как на внезапно умершего. Просили у святого что-либо пожертвовать для погребения его. Иаков, удовлетворив их просьбу, и помолился Богу о мнимо умершем, прося Господа об отпущении грехов его и причисляя его к лику праведных. Причисление. Во время этой его молитвы душа притворившегося умершего отлетела. Он умер. Едва только благочестивый муж отошел, устроившие этот обман заставляли лежавшего встать. Когда же приметили, что он не слышит, и с ним случилось то, в чем он притворялся, то, догнавши великого Иакова, умоляли его и, повершись к ногам его, объяснили ему причину обмана, свою бедность, и просили простить им прегрешение, а лежащему возвратить отлетевшую душу. Подражая человеколюбию Господа, Иаков внял их просьбе и явил чудо, молитвой возвратив лежащему жизнь, отнятую у него силою же молитвы. Один купец для оборотов торговли часто занимал деньги у святого Спиридона. Когда же, возвращаясь, приносил ему долг свой, старец обыкновенно приказывал ему самому положить деньги в ящик, из которого взял. Старец верил купцу и не считал денег. Многократно купец с позволения святого брал и отдавал золото, и Господь благословлял его торговлю. Но однажды, соблазнившись, не положил купец принесенных денег в ящик и, обманув святого Спиридона, удержал у себя. Что же вышло? Не только утаенное золото не принесло ему никакого прибытка, но он вскоре обнищал совершенно. В этой крайности приходит купец опять к святому Спиридону и просит у него взаймы золото. Святой по обыкновению послал его в свою спальню за деньгами, но так как купец не положил в ящик ничего, то и взять было нечего. Возвратившись с пустыми руками, объявил он святому, что в ковчеге золота нет. «Кроме твоей руки доселе ничьей в ковчеге не было», — спокойно отвечал ему старец. «Если бы ты положил тогда деньги, то теперь опять взял бы их. Роптать не на кого, сам виноват». Пораженный стыдом, купец пал к ногам Спиридона. Старец немедленно простил его, но отпустил в дом уже не с деньгами, ибо не имел их, а только с убедительным наставлением вперед не оскорблять совести корыстью и обманом. В другой раз пришли к преподобному Исааку Сирину чужестранцы в ветхих рубищах и просили одежды для прикрытия наготы своей. Это были люди под видом нищеты, прибегшие к обману. Чтобы воспользоваться милосердием преподобного, не отказывавшего никому в пособии, они оставили свои одежды в ближайшем лесу, в дупле одного дерева. Преподобный провидел этот обман, послал одного из братьев принести утаенные одежды и отдал их странникам, облесив их таким образом в недостойном прошении милостыни. Еще был случай, когда одаренный духом прозорливости преподобный обнаружил обман. Один благочестивый муж послал с отроком своим две корзины со съестными припасами. Отрок одну корзину на пути скрыл, а другую принес к преподобному. Между тем в скрытую корзину заползла ядовитая змея, угрожавшая опасностью отроку, намеревавшемуся воспользоваться утаенными припасами. Преподобный провидел это и, принявший дар, предупредил отрока об угрожавшей ему опасности. Пристыженный, он открыл свой грех и благодарил преподобного. Азартные игры и картежные с нравственной точки зрения. Азартные игры, в которых нельзя не видеть нарушения восьмой заповеди, запрещающей похищать каким бы то ни было способом чужую собственность давнего происхождения, они известны были уже во времена дохристианские. Страсть к игре была не совсем чуждой древним христианам. Это усматривается из археологических раскопок в христианских усыпальницах, где нередко попадаются игральные доски и кости. Есть и другие, более убедительные доказательства того, что некоторые христиане занимались азартными играми. Так Синезий Птолемаицкий около V века по Рождеству Христову в своем письме к Евоптию между причинами, препятствующими ему принять епископский сан, указывает на свою непреодолимую страсть к игре. По 42-му правилу святых апостолов, епископ или пресвитер или диакон, игре или пьянству преданный, или да пристанет, или да будет извержен. А 43-е правило распространяет наказание за игру и на низших членов клира, и на мирян. И подьякон, или чтец, или певец, подобное творящий, или да пристанет, или да будет отлучен. Так же и миряне. Первое соборное постановление против игры встречается в 79-м правиле собора Эльвирского около 300 года, гласящее: «Если христианин шашками играет ради денег, такой да будет отлучен, а через год может быть допущен к причащению, если исправится». Несколько строже относятся к игре и игрокам святой Амвросий Медиоланский 4 века, который прибыток от игры называет кражей, поставляет его на одну ступень с прибытком лихоимца, и говорит, что предающийся игре ведет зверскую, чуждую христианской любви жизнь. В кодексе Юстиниана 6 века клирикам строго запрещены игры под опасением жестокого наказания. Даже не позволено им и смотреть на это занятие. Шестой Вселенский собор 50-м правилом постановил, чтобы ни клирик, ни мирянин под страхом первое извержение, второе отлучение не предавались предосудительной игре. Из поместных соборов азартные игры запрещены еще постановлением Майнцского собора 813 года. Очевидно, что все приведенные постановления относятся не к одним только древнейшим формам азартных игр, но и к формам новейшим, каковы, например, карты, так как христианское обличение направлялось и направляется не против формы только, а главное, против сущности. Из наших отечественных писателей встречаем обличение карточной игры у святителя Тихона Задонского. Святитель причисляет карточную игру к лесному хищению, в котором хищники присвояют себе чужую вещь обманом. К числу таких хищников подлежат картежники, которые ухищренным искусством достают ближнего добро. Спроси каждого картежника, ради чего он начинает играть. Не для того ли, чтобы чужим добром покорыстоваться, чтобы чужое добро присвоить? А когда так, то и занято его сердце страстью хищения. И, следовательно, хотя он и не выиграет, а однако грешит против десятой заповеди Божией, запрещающей желать чего-либо принадлежащего ближнему. А когда выиграет, то и в самом деле чужое похищает. Итак, выиграет ли картежник или проиграет, все грешит. Картежник, проигравшийся, делает обиду своим жене и детям, отнимая у них надлежащее удовольствие и им наследие должное. Ежели будет судья и приказный, устремляется на мздоимство, приступает присягу, делается изменником Богу и монарху, и оттого последует всякие нестроения в обществе, ежели же будет купец на обманы и неправду устремиться. Итак, картежник ненавидим есть Богу, потому что заповедь его разрушает. Ненавидим своими домашними, так как отъемлет у них надлежащее им удовольствие. Ненавидим и всему обществу, до которого он своею обидою касается. После всех приведенных свидетельств против игры вообще и против карт в особенности, нельзя не сказать, что пастырь церкви должен всемерно увещевать посомых отказываться от азартной игры, как занятия пустого и душевредного. Однажды в Киево-Печерский монастырь пришли к святому Григорию три человека дурной жизни. Цель их была выпросить обманом что-либо у преподобного. Двое из них молили старца: «Вот этот друг наш третий, осужден он на смерть, молим тебя, избавь его, дай ему чем откупиться от смерти». Но слова их были ложны. Заплакал Григорий от жалости, провидя, что приспел конец жизни того человека, и сказал: «Горе этому человеку, приспел день погибели его». Они же сказали ему: «Но если ты, батюшка, дашь что-нибудь, то он не умрет». Говорили же они это, чтобы взять у него что-нибудь и разделить между собою. Святой Григорий сказал: «И я дам, а он все же умрет». Потом спросил их: «На какую смерть осужден он?» Они отвечали: «Будет повешен на дереве». Блаженный сказал им: «Хорошо присудили вы ему, завтра он повесится». Он сошел в пещеру, где обыкновенно молился, чтобы не слышать ничего земного и очами не видеть ничего суетного. И, вынесши оттуда оставшиеся книги, он отдал им, сказав: «Если это вам не понравится, то возвратите мне». Они же, взявши книги, стали смеяться и говорили: «Продадим это и деньги разделим между собою». И увидели они плодовитые деревья и сказали: «Придем нынче ночью и оберем плоды его». Когда настала ночь, они пришли и заперли инока в пещере, где он был на молитве. А один же из них, тот, о котором они говорили, что его повесят, взлез на дерево, наверх, и начал обрывать яблоки. Ухватился он за одну ветку-то, ветка обломилась. Те двое испугались и побежали, а он, летя вниз, зацепился одеждой за другую ветку-то и, не имея помощи, задушился ожерельем. Григорий же был заперт и не мог даже прийти к братии, бывшей в церкви. Когда стали выходить из церкви, иноки увидели человека, висящего на дереве, и ужас напал на них. Стали искать Григория и нашли его запертым в пещере. Когда была отперта дверь, блаженный вышел из келии и велел снять мертвого. Друзьям же его сказал: «Как это сбылась ваша мысль! Бог поругаем не бывает. Если бы вы не затворили меня, я пришел бы и снял его, и он бы не умер. Но так как враг научил вас покрывать суетной ложью, этим вы отказались от помилования». Ругатели же, видя, что сбылось слово его, то пришли и упали ему в ноги, прося прощения. И Григорий осудил их на работу Печерскому монастырю. Теперь они трудяся, ели хлеб свой не даром, но питали от трудов своих и других. Итак, они и с детьми своими проводили жизнь, работая в Печерском монастыре, рабам Пресвятой Богородицы и ученикам святого отца Феодосия. Рыболовы Хутынского монастыря, вытянув удачную тоню, скрыли большого осетра и принесли обители преподобного Варлама Хутынского только мелкую рыбу. Преподобный с улыбкой сказал им: «Вы принесли ко мне детей, а где же мать их?» Смущенные рыбаки исповедали грех свой. Из жития святителя Тихона Задонского известен такой случай. Некоторые из крестьян, соблазняясь тем, что многие из их соседей получали от святителя вспомоществование в нужде, обманом выпрашивали у него пособие и себе, говоря, например, что у них пала лошадь, корова или что они сгорели. И что же? Получив пособие, после того действительно теряли лошадь, корову или сгорали. Закон возмездия. Нет проступка в жизни самого, по-видимому, малозначащего, за который не взыскала бы с нас бесконечная правда Божия, если не успеем отвратить взыскание покаянием и сокрушением сердца. Однажды посетил меня, рассказывает один пастырь, сосед, и беседа зашла у нас о законе возмездия, о том, какой мерой меряем, и такой же возмерится и нам. Скажу вам призамечательный, близкий к нашей беседе случай, бывший со мною, сказал сосед. Я был прежде огородником и раз приехал на рынок с своими продуктами. Подходит старичок, покупает у меня кое-что, рассчитывается и отходит. Пересчитав деньги, я увидел, что старичок передал мне лишних 80 копеек. Он еще был недалеко, можно было бы его кликнуть и возвратить деньги. Но лукавый шептал: «Ведь ты не украл 80 копеек. В сельском быту эти деньги не безделятся. Зачем же они? Он худо сам считает». Во время этих помыслов, когда во мне совершалась борьба, возвратить или не возвратить деньги, старичок ушел далеко. И я успокоил метущуюся совесть мою тем, что хотя бы теперь и кликнул его, да уж голос мой до него не достигнет. А оставить воз без надзора, если догонять старичка, нельзя. И порадовался я грешной своей находке. Распродался я рано, и не рано, надобно было ночевать в городе. Поутру будет меня хозяин горькой вести, у меня украли коня, на котором я приехал. А еще более меня поразило то, что за коня, только что накануне съезда в город, заплатил я 80 рублей. Таким образом, утаенные у старичка 80 копеек взыскались с меня с огромными процентами, по 99 копеек на одну. И с той поры я поставил себе за правило наблюдать всегда и во всем, сколько Господь поможет, самую строгую правду, тем более не обольщаться нечистыми барышами. И об этом твержу от всем и каждому. Немилосердие к бедным. О том, что не уделяющий от своего имения бедным хищник. Не уделять от своего имущества есть хищение, говорит святой Иоанн Златоуст. Может быть, слова мои кажутся вам удивительными? Не удивляйтесь. Я представлю вам из Божественного Писания свидетельство, говорящее, что не только отнимать чужое, но и не уделять своего другим означает хищение и любостяжание и грабительство. Какое же это свидетельство? Обличая иудеев, Бог через пророка говорит: «Земля принесла плоды свои, и вы не внесли десятин, но похищенное у бедного осталось в домах ваших. Так как вы, говорит, не дали обыкновенных приношений, то похитили собственность бедного». А говорит он сие, показывая богатым, что они владеют собственностью бедных, хотя бы получили отцовское наследство, хотя бы сами собрали богатство, откуда бы то ни было. Еще в другом месте говорит: «Живота нищего не лиши». Сирахов 4.1. А лишающий отнимает чужое, потому что отъятием называется то, когда мы берем и удерживаем у себя чужое. Итак, мы научаемся из этого, что когда мы не подаем милостыни, то будем наказаны наравне с похитителями. Ибо деньги Господни, откуда бы мы их ни собирали, если мы отдадим оное бедным, то приобретем великое богатство. Бог не для того и дал тебе их больше, чтобы ты тратил на блуд и пьянство, и пресыщение, и дорогие одежды, и на другие предметы изнеженности, но для того, чтобы ты раздавал нуждающимся. Ибо как казнохранитель, если, получив царские деньги, вместо того, чтобы раздать, кому приказано, истратит их на собственную прихоть, подвергается за это наказанию и погибели, так точно и богач есть приемщик денег, следующих к раздаче, получивший приказание раздать их бедным между его сорабами. Посему, если он истратит на себя сколько-нибудь сверх необходимой нужды, то подвергается там жесточайшему наказанию, ибо его имущество не ему принадлежит, но сорабам его. Будем же беречь свое имущество как чужое, чтобы оно стало нашим. Как же нам сберечь его как чужое? Если будем тратить его не на излишние надобности и не на свои только, но раздадим и в руки бедных. Если ты богат, то тратишь более нужного на себя, но дашь отчет то в том вверенных тебе деньгах. Из обязанности нашей помогать ближним от своего имения никак нельзя делать каких-либо выводов, благоприятствующих воровству, под которым, разумеется, и политическое учение в Западной Европе, особенно во Франции, принимающее за основание общественной жизни решительное участие всех членов общества, требующее общего пользования имуществом и уничтожения всякой личной собственности и исключительного владения. Происхождение этого учения относится ко временам французской революции, конца прошлого века. Безрассуднее социализма мало что может быть. Он противоречит самому основному началу духовной природы человека. Нравственные существа не могут быть совершенно одинаковы и равны между собою. Если мы не найдем двух человек, которые бы сходны были между собой по своему внешнему виду, по своей физиономии, то еще более нельзя найти двух равных лиц по их умственным и нравственным качествам. А если так, то нельзя и требовать какого-либо равенства и во внешней их обстановке. Слово Божие, так говорит апостол Павел Коринфянам, чтобы они совершали дело пособия святым, то есть принявшим учение Христово, по достатку, и прибавляет: не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам в тяжесть. Правда, во времена апостолов, как повествуется в книге «Деяния апостольских», у множества уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Но такое общение имущества в самом начале христианства объясняется особыми условиями того времени, когда все верующие очень резко выделялись из ряда остальных своих сограждан, составляли из себя как бы одно семейство, и по причине воздвигнутых тогда же на них гонений со стороны иудеев, неизбежно должны были состоять в самом тесном союзе между собой, даже по отношению к материальному своему положению.